Вперед в прошлое. Шестью часами позже. 10 часов утра. Пронизывающий холод лондонской зимы. Промозглый туман за окном, окутавший все вокруг. Мне все-таки удалось поспать, хотя и далеко недостаточно, к тому времени, как в дверь постучала Каро. Лежа в постели, я переживал следующую стадию дезориентации, порожденной долгим отсутствием. Я никуда не уезжал из Лондона. Калифорния мне просто приснилась. Наверное, мне и правда снились тяжелые, тревожные сны. Но я ничего не мог вспомнить, может быть, потому, что реальные тревоги нахлынули сразу же, вместе с серым утренним светом. Ночной разговор с Каро, грядущий мучительный день в Оксфорде. Надо позвонить Дженни, потом Дэвиду Малевичу, разобрать всю накопившуюся почту, связаться с банком, договориться с дантистом. Реальность. Избыток реальности. Каро очень мне помогла. Устроила настоящий пир. Накормила меня истинно английским завтраком, не какой-нибудь европейской чепухой. Бросила искоса осторожный взгляд от электроплиты. Сказала, что хотела бы загладить то, что случилось ночью, так что примирение прошло без сучка, без задоринки. Она более подробно рассказала о квартире, присев напротив, пока я насыщался. А я заставил себя воспринимать все это как нечто совершенно естественное, ведь ей хочется строить свою собственную жизнь, жить как все ее сверстницы. О Барни мы ни словом не обмолвились. Я принялся расспрашивать ее о Джейн и Энтони. За последние 2 года мне удалось добиться, чтобы она говорила о Комптоне и его обитателях, если не так уж откровенно, то во всяком случае без излишних эмоций. Однако это не относилось к ее оксфордским родственникам. Я кое-что знал о 3 детях Энтони и Джейн, но совершенно не представлял себе, какими стали теперь они сами. Хотя Каро мельком упомянула о том, что Энтони иногда приводит ее в замешательство. Он так сух, что порой не разберешь, шутит он или говорит серьезно. Я чувствовал, как нежно она привязана к ним обоим. Они относятся к ней как к собственной дочери. Она всегда это чувствует. Кажется, тетя Джейн уже слезла со своего католического конька, но это такая вещь, которую вслух не обсуждают.
«Тетя Джейн ужасно активная. У нее там комитеты и комиссии, и всякое такое. Гораздо практичнее, чем мама. А готовит как? Пальчики оближешь, тебе бы у них понравилось. Дядя Энтони все еще с ума сходит по своим орхидеям. Отыскал какую-то редкость в Комптоне 2-3 года назад. Не помню, как называется».
Пока она вот так болтала, я составил себе впечатление, что Джейн изменилась гораздо больше, чем Энтони. Мне помнилось, что, как хозяйка, она отличалась скорее небрежным отношением к готовке. А с солидными комитетами и комиссиями, и тем более с левыми убеждениями, я ее связать вообще никак не мог. Эту последнюю деталь я почерпнул из оброненного дочерью замечания, что Эндрю иногда в разговоре с Каро называл Джейн «твоя красная тетушка». Впрочем, несомненно, что даже самый слабый розоватый оттенок показался бы Эндрю ярко-красным. В конце концов, я нарисовал себе энергичную, волевую, прекрасно владеющую собой женщину, что в глазах Каро должно было выгодно отличать тетку от невыдержанной и порой слишком властной матери. Каро отправилась на работу чуть позже 11, снабдив меня записками для оксфордских родственников. Я обещал позвонить вечером и сказал, что, как только вернусь, мы с ней проведем вместе целый вечер. Мы поцеловались. Потом я стоял у окна и ждал, когда она выйдет. Тоненькая фигурка пересекла утонувшую в тумане улицу и направилась к станции метро. Потом Каро обернулась и помахала мне рукой. Я помахал в ответ. А я пошел и заглянул в ее комнату. Ту самую, в которой она спала еще ребенком, хотя с тех пор комнату несколько раз ремонтировали. Картина была довольно грустная, чем-то напоминавшая квартиру Дженни в Лос-Анджелесе. Обезличенное, временное обиталище, чуть слишком прибранное и опрятное, словно Каро по-прежнему жила в общежитии. Ни разбросанной одежды, ни забытой ни на месте косметики, ни беспорядка, какой можно было бы увидеть в комнате студентки ее возраста. Никаких книг. Картина, порванная и без рамы, старая ломовая лошадь. Мы купили ее на развале, на Портобелло-Роуд, как-то утром в субботу, перед самым моим отъездом в Калифорнию.
Портобелло-Роуд, уличный рынок на улице того же названия в Лондоне, славится своими антикварными лавками.
Несколько снимков заткнуты за раму зеркала на туалетном столике. Комптон и его обитатели. И еще один, присланный мною.
хижина в саду у Эйба. Думаю, я пытался найти какие-то доказательства, что Барни бывал здесь. Или письма, сам не знаю. Но ящиков я не открывал. На самом деле я пытался отыскать Каро. Вполне возможно, ее комната в Комптоне была точно такой же. Во всяком случае, именно такой была другая ее комната, которую я знал, в Торнкуме. Все то предприятие мне тоже следует считать провалом, по крайней мере в том, что касалось Каро. Еще одно поражение, гораздо более тяжкое, опять-таки нанесено мною же запущенным бумерангом. Как-то в начале 60-х она приехала ко мне на Пасху побыть со мной целую неделю. Ей только что исполнилось 11, и до сих пор мы с ней никогда не оставались так надолго одни. Я просто трепетал от волнения, она, думаю, тоже.